Центробанк разработал несколько сценариев развития страны, в том числе позитивные, кризисные. Вот они там планируют, как все будет хорошо, если инфляция будет 4%. А возможно ли это? И как они собираются этого достичь?
Ну, на самом деле, по мере того, как идут дни, этот прогноз становится, значит, все более таким забавным. Но забавным не потому, что он глупый, а просто потому, что это как раз пример того, как по-разному работают российские ведомства. Потому что после того, как был опубликован прогноз Центробанка, вышел прогноз Минэкономразвития, от которого, ну, в общем, у всех профессиональных экономистов волосы стали дыбом. И, в общем, ну, даже терпежу нету сказать, что по этому поводу надо. А надо сказать следующее, что он безумно оптимистичный, прогноз Минэкономразвития. И совершенно очевидно, что он оптимистичный не потому, что люди в Минэкономразвитии смотрят на российскую экономику куда более весело, чем Центробанк, а потому что по российскому закону бюджет на будущий год делается в основе прогноза Минэкономразвития, а не Центробанка. Поэтому если Минфину нужно увеличить расходы бюджета, он должен показать, что у него будут большие доходы. А чтобы были большие доходы, должен большой рост экономики. Поэтому под тот бюджет, который Минфину нужен, Минэкономразвитие нарисовал дивный прогноз будущего России. Куда лучше, чем у Центробанка. Поэтому у вас есть как бы сейчас два варианта, на самом деле, два базовых варианта. Оптимистичный, который нужен Минфину, нарисован Минэкономразвитие, и более-менее реальный, который называется базовый Центробанка.
А это не то же самое, что искать там, где потеряли, и искать под фонарем?
Ну, здесь идея другая. Когда ты работаешь в госаппарате, то ты, ну как вам аккуратно сказать, говоришь не всю правду, а ту часть правды, которая нравится начальнику. Но это правило работы госаппарата. А Центробанк не отвечает за рост экономики. По закону он за это не отвечает. Ему на это наплевать. Поэтому он говорит то, что он видит. А это, конечно, не такая красивая картина, как Минэкономразвитие. Поэтому, если вы берете прогноз Центробанка, то там как бы, ну что есть? Там есть палитра. Оптимистический, пессимистический, кошмарный. Ну и, так сказать, более реальный, но то, что называется базовый. То, что называется базовый, похож на правду. Потому что, если вы хотите понять, откуда он взялся, то надо иметь в виду, что Центробанк, он такой грамотный орган. И он, когда делает свои прогнозы, то он опирается не только на своих специалистов. Он собирает, ну, такой пул экспертов по макроэкономике российских. Проводит опрос, как они видят будущее России. И, в общем, надо сказать, что вот то, что они нарисовали в своем документе, очень похоже на то, что у них получилось в опросе российских экспертов. И прогноз экспертов, и прогноз Центробанка, они говорят, что в базовом варианте рост в экономике будущего года российской примерно 1.5%. В худшем варианте 0.5%. И вот это похоже на правду. А дальше вам выходит Минэкономразвитие, рисует какие-то безумные многие проценты роста. Это все чепуха, это все для того, чтобы обосновать новый большой бюджет. Но это дальше ловушка, потому что такой большой бюджет, это откуда возьмутся деньги? Если экономика растет, то деньги появляются. Если экономика не растет, то откуда берутся деньги?
А если она растет на 1.5%?
То денег не... Ну, как вам сказать? Вот ситуация в российской экономике, она сейчас очень такая любопытная. Российская экономика проедает будущее. Она тратит непосредственно. Ей казалось, что у нее очень высокие доходы от нефти. И она начала проедать будущее. И проедать все, что у нее было, ради текущего огромного роста военного производства. Это дало потрясающий эффект. Вот я сейчас уже начал об этом говорить, что мы сейчас получили очень любопытную ситуацию в России. Мы получили золотые времена России,
да,
о которых люди будут вспоминать два поколения вперед.
Да, никогда так Россия, да, хорошо не жила,
да,
как
Ир, я это понимаю.
Спецоперации.
Я как экономист понимаю, что это катастрофа российской экономики. И в то же время я понимаю, что люди воспринимают это как золотые времена, и два поколения вперед будут рассказывать, что вот при Путине мы зажили во время, во как.
Так а чем? Объясните, пожалуйста, чем плохо? Вот...
А сейчас объясню. Смотрите, Ир.
Это...
Да,
подождите.
Давайте.
Если люди живут хорошо, у них высокий спрос, у них высокие доходы, и есть кому сделать предложение к этому спросу.
Вот хороший вопрос. Есть кому сделать предложение. Осталось только, знаете, выяснить маленькую тему. А вот ответ на этот спрос будет или нет?
Да, потому что в смысле, да, предложения в ответ на спрос,
ага, ага,
есть.
Да что вы говорите?
Ну, пройдите по российским магазинам.
Еще раз, Ирочка, давайте разбираться, откуда берется предложение.
Да.
оно берется из двух источников. Других просто не существует. Это внутреннее производство и импорт. Ну, просто больше ниоткуда, да? Значит, теперь давайте смотреть, что мы имеем с российским производством. Оно...
А импорт вы сразу за сколько?
Сейчас, я об импорте скажу отдельно. Значит, импорт и российское производство несколько возросло, ну, потому что рынок очистился от иностранцев. И что произошло? Ну, как бы общий объем благ не сократился, просто структура изменилась. Раньше это были импортные товары, европейские и прочие. А сейчас это российские. Но это, ну, как вам сказать, ситуация довольно сложная по причинам какого рода. Это объем предложения нестабильный. Почему нестабильный? Он достигается за счет того, что мы что-то ухитряемся завозить из Китая. Вот я еще про импорт не говорю, я говорю про российское производство. Но российское производство не может жить без китайского товара. Это промышленное потребление. Сырье, компоненты, оборудование и так далее. Пока удается это завозить из Китая, идет производство. Как только начинается проблема с Китаем, выясняется, что российское производство ни на что не годно, ни на что не способно, ничего предложить не может. Только что был очень такой характерный как раз эпизод такого рода. 20, по-моему, отраслей написали письмо в Минэкономразвитие о том, что исчез какой-то химический продукт китайский. А он в России образует 100% потребления. И без него там становится на 100 урбас. Автомобильная промышленность, авиационная, там какие-то наливные полы нельзя сделать, в общем. То есть вот целый комплекс отраслей живет только на том, что китайцы поставляют этот химический продукт. В России его просто нету. Китайцы перестали поставлять, боятся санкций. Ну, потому что, как я понимаю, что там какие-то вещи могут идти на военное производство. Китайцы перестали его просто поставлять. Вообще никак. И сразу 20 отраслей российских, которые еще вчера радовали вас российским продуктом, говорят, а все, больше не можем. И дальше вы начинаете по отраслям копать, и выясняется, что вот эта вся такая мощная, как бы российская промышленная индустрия, она вся живет на китайском. Раньше она жила на разном, на европейском, на американском, на японском, на корейском, а сейчас только на китайском. Ну, и это как бы то, что не видно человеку. Он приходит, говорит, ну как, лекарство есть в аптеке, нормалек. А ты дальше берешь и смотришь баланс сырья фармацевтической промышленности. Он опубликован, его тоже можно найти. Меня всегда легко проверять, я стараюсь пользоваться только открытыми источниками. У нас там, ну, по разным оценкам, от 70 до 90% субстанций, из которых делают российские лекарства, импортные.
Да, но на субстанции нету санкций, они поступают.
Вопрос, опять же, в чем? Вот все смотрят на санкции и забывают, что есть второй аспект – оплата.
Насобачились.
Трудно, сложно и дорого. И не всегда получается уже. То есть научились, но, конечно, это очень дорого, очень сложно. Посмотрите, какая теперь заработала модель оплаты товаров из Китая. Российские компании покупают золото, продают это золото в Сингапуре за чистые юани. И из Сингапура чистые юани переправляют в Китай. При этом еще приходится нанимать дополнительных курьеров, которые из Сингапура бумажные документы везут в Китай. Потому что электронного документа оборота между Сингапуром и Китаем нет. Иначе приходится послать физического человека с портфельчиком, в котором лежат платежные документы, чтобы китайский банк принял платежку из Сингапура, отправил эти деньги китайскому поставщику, китайский поставщик отправил товар в Россию. Санкций формально вроде как бы нету на товар. А вот на расчеты – да.
Но то, что вы сейчас только что описали, говорит о том, что да, окольными путями. Конечно. Да, трудно, но работает.
Работает, конечно. Вопрос только в том, насколько хорошо и насколько дорого. Потому что вы смотрите, что это означает. Что если я осуществляю всякого рода такие расчеты очень так сложно, а только так я и могу, то это все затраты. А затраты ложатся в цены. А цены съедают вашу зарплату. И поэтому люди видят, что зарплата-то выросла. А про цены они думают отдельно. У них один отдел мозга фиксирует рост зарплат, а второй огорчается по поводу роста цен. Эти два отдела между собой никак не работают.
А зачем, если растет и то, и другое?
А на самом деле это же не у всех растет. Вот смотрите, вот я все время объясняю теперь, что нельзя о России и россиянах говорить вообще как о едином совокупном вот таком населении. Оно очень разное. В России сейчас возникло как бы две поднации, я бы так сказал. Первый – это бенефициары. Термин сложный, но это те, кто благоденствует и радуется этому несказанно. Их, ну, много, их разные оценки, от 15 до 30 миллионов. Но 30 миллионов – это, наверное, если брать, ну, как бы, тех, кто не производит оружие, а работает на производство оружия. ну, скажем, вся черная металлургия России сейчас живет на военном производстве. Вот они формально не делают танки. Они делают металл, из которых делают танки. У них сейчас есть продажи, у них есть зарплата, у них хорошо, у них славно живут. Ну, вот таких людей, ну, 15-30 миллионов. А вот если вы смотрите других, то картина совсем другая. Давайте на секунду остановимся и посмотрим. Знаете, есть в России такие странные люди, непонятно, как они еще живут в России. Это пенсионеры. А их в России 40 с лишним миллионов. Сейчас, по-моему, последняя цифра где-то мелькнула. То ли 42, то ли 43, потому что еще добавились украинские пенсионеры.
Так они нежели хорошо, нечего и начинать.
А вот не совсем так. Вот это привычная фраза, но она неправильная. Объясню почему. Вот мой старинный коллега Сережа Алексашенко только что публиковал график, я его воспроизвел себя в Телеграме, можете там его найти. Сережа построил график изменения такого показателя, как отношение средней пенсии к среднему заработку. То есть, насколько человек проседает по доходу, когда он уходит на пенсию. Значит, в мире считается, что пенсия должна составлять не меньше 40% от заработка. Не меньше 40%. Тогда, ну, в общем, конечно, ты проседаешь, но, с другой стороны, у тебя расходы сокращаются. Ну, в общем, как-то можно свести концы с концами. Значит, Россия долго, мучительно шла к повышению этого соотношения. И где-то к 2020-2021 году, где-то до 34-36 доползли. Уже хорошо. А теперь посмотрите сегодня. Где-то 23. 23. Это значит, вы уходите на пенсию и проседаете сразу в 4 раза по благосостоянию. Почему? Ну, потому что зарплаты-то росли на военном производстве, а пенсии-то нет. По пенсиям же какая история? Каждый год индексация по официальному темпу инфляции. А он как раз не совсем такой, как дорожает товар в магазинах, которые вы недавно посещали. Поэтому вот эти 40 с лишним миллионов человек, они сейчас пострадавшие, они сейчас убогие, они сейчас несчастные. Вот эти пенсионеры, которые так бодро голосовали за президента, они сейчас вот эти 40 миллионов, они в беде. И они проседают, они беднеют, и ничего с ними хорошего не будет. Дальше, это только одна часть пострадавшая. Дальше давайте, все бюджетники.
Ну, бюджетникам-то...
Чего бюджетникам? Ничего там не прибавляет. Поговорите с преподавателями вузов, пообщайтесь. С учителями школ, пообщайтесь. С сотрудниками скорой помощи по всей России, пообщайтесь. Они вам много чего веселого расскажут. Они не сидят на военных доходах, они не сидят на военных заказах, они на этом не зарабатывают. Но есть часть населения, которая богатеет. Остальная проигрывает. И дальше начинается второй компонент вот этого предложения. Импорт. Да, давайте с импортом разбираться. Значит, импорт падает. Почему падает? Ну, падает потому, что очень трудно оплачивать. Даже нет как бы формально санкций на сам товар, тип товара, но очень трудно платить. Ну, я понимаю, что вы, так сказать, восхищаетесь хитрой схемой Сингапур, золото, курьер с денежными документами, но на самом деле это все очень сложно, это все очень трудно, это все очень долго. Мне человек написал, говорит, ой, у нас такая была смешная история, но смешная, говорит, конечно, кавычка. Значит, мы заказали товар в Китае, и нам его повезли, но поскольку, значит, боялись, то везли долго, окружными путями везли 12 месяцев. Когда привезли, то мы, конечно, уже рыдали, потому что это был лак для ногтей. Ясная концепция, да?
Да.
Все, вы все поняли. И сейчас происходит так повсюду. Посмотрите, что происходит на автомобильном рынке. Сейчас у нас страшная катастрофа в такси. Почему в такси вдруг? Безумно дорожает такси, если вы знаете цифры. А в чем числе? А таксопарк изменился, автомобили. Китайские, ну и что, что китайские, они же ездят. Они ломаются полгода. Ожидание, пока тебе привезут запчасти, чтобы отремонтировать автомобиль. Значит, машина стоит, заработка нет, затраты накладные, раскладываются на меньшее количество автомобилей, меньшее количество перевезенных пассажиров растут. То есть, с импортом большие проблемы. Но ужас в том, что президент и правительство, они хотят еще и убить импорт. У них такая задача поставлена. Это не я придумываю, это президент Путин сказал.
Они хотят заместить.
Да. Ну, это значит убить импорт и открыть дорогу российскому производству. Поэтому поставлена задача снизить долю импорта в валовом продукте России до 17%. А 17% – это как в СССР, где надо было стоять часами за сапогами.
А я вижу, наоборот, какие-то достижения на этом пути. Ну, вот смотрите.
Давайте.
Помните, когда началась... Сразу возникла проблема с белой бумагой офисной для принтеров. И она была желтенькая. И
да.
Все говорили, что они что, даже еще и читать лучше.
Да, да? Там нужен был химикат, их достали. Да.
Достали.
Достали. Я согласен, Ира.
И так эти проблемы одна за другой,
да,
решаются.
Да. Какие-то решаются, я согласен. А по каким-то глухая стена, через которую пробиться не удается.
Но есть вещи, которые это компенсируют. Я разговариваю с людьми, работающими на разных, совершенно разных предприятиях. Там кто-то делает что-то для железной дороги. Говорит, у нас работы стало, но вообще всех перевели на 3 смены, вообще выходных нет. Другой знакомый работает на производстве красок. Он инженер. Говорит, все, перевели там на 5-дневку, а было 3, ну, как-то у них поменялся рабочий график. И очень многие люди рассказывают, что больше стало работы и больше стали платить.
Правильно, еще раз, ушел импорт. И российский бизнес пытается эти ниши занять. Кому-то это удается.
Удается.
Кому-то нет. По каким-то отраслям вообще полный провал, я уже сказал. У нас, скажем, была очень большая программа замещения в электронике. Она не произошла. Все, что вы рассказываете, это, ну как вам объяснить, это то, что было предсказано Центробанком в 2022 году, оно и происходит. Центробанк в 2022 году написал, как он видит будущее России. Не я написал.
Структурные изменения, по-моему, это называется.
Нет, у тогда них называется по-другому.
Набиуллина вот говорила.
Нет. Называется, есть специальный термин, который очень интересно обсуждать. Он называется обратная индустриализация.
Ой.
Какой шикарный термин. Это, если перевести на язык научный, только надо назвать ретроградная индустриализация или ретроградный технический прогресс. То есть, что это значит?
Это отрицательный подъем.
Ну, в общем, примерно в техническом уровне отрицательный подъем, абсолютно точно. То есть, это значит, что Россия будет больше производить по устарелым технологиям, устарелых продуктов, потому что других она получить не может, и другое она сделать не в состоянии. Вот мы туда идем. Сужение ассортимента, потеря качества, но увеличение объема натурального продукта. То есть Россия идет в сторону экономики упрощенных продуктов, пониженного качества, но поскольку вот рынок освободился, и на этом рынке пока есть спрос, то вот есть некоторый подъем. Вопрос только в том, что я произнес слова «пока есть спрос».
А правильно ли я вас понимаю, что проблема – это сырье? Проблема – это раз сырье, и два – за это сырье, если его брать за границу, то за него надо заплатить.
Ну, не совсем только сырье. Там во многом и технологии.
Смотрите, есть в Ленинградской области предприятие ВТОСНА выпускать стиральные порошки. До 22 года оно называлось «Эродефис Хенкель» или как-то
Да.
Они выпускали эти стиральные порошки вместе с компанией «Хенкель». Сейчас производится тот же самый порошок, все те же самые химические, там какая-то бытовая химия всякая, но только название кириллицей написано. Я не знаю, можно ли сравнивать качество, может быть, оно стало хуже, может, улучшилось, но
может быть, и такое
оно
же.
Производится.
Смотрите, надо же тоже понимать, что далеко не все компании реально соблюдают санкции. Это тоже не будем обольщаться. Есть компании западные, которые формально ушли из российского рынка, неформально продолжают через третьи каналы поставлять. И есть очень забавное исследование Робина Брукса, это такой известный зарубежный экономист, который построил там прямо даже графики, как через четвертые страны в России заводится подсанкционная продукция. Все это более-менее отслеживается, это все резкий скачок импорта в определенные страны, потом они экспортируют в другие промежуточные страны, и так вот через третий, четвертый прокси что-то доходит и что-то производится. Где-то это получается, но очень много не получается. Во-первых, нет какого-то сырья, особенно вот химические продукты. Ну, как вам объяснить? Вот в Советском Союзе мы успели построить то, что называется большую химию. Это там вот основные базовые там, химические продукты, кислоты, щелочи, минеральные удобрения. Вот гиганты эти такие у нас существуют. Нужно было построить еще одну химию, называется малая химия. Тонкая химия по-разному называют. Вот ее уже построить мы не успели. И этого у нас практически нет. Вот поэтому возникают эти проблемы с химическими продуктами, которые из Китая не приходят, и добыть их сложно. Но дело не только вот в сырье, это еще туда-сюда. Проблема с оборудованием, которое не так легко получить. Потому что, ну, как вам сказать, свой станочный парк очень старый. И мы еще сейчас с вами видим очень много любопытных историй, связанных вот с чем. Что идет гиперэксплуатация старого оборудования. Вот вы говорите, 3 смены, 6 рабочих дней, все правда. Они гоняют в усмерть старые станки, которые у них были на начало. И снимают с них доход. Это все очень понятно. Это уже выражается даже цифрой, которая у нас есть официальная. Это степень загрузки производственных мощностей. Даже Росстат дает, что это где-то больше 80%. Это уже очень сильно, это уже очень опасно. Есть цифра, которую дает Росстат, это степень загрузки производственных мощностей. Росстат дает что-то 80-81%. Думаю, что на многих предприятиях и больше. Это уже такая опасная история. Это значит, что нет резервов наращения производства сверх вот этих полностью загруженных мощностей. И есть еще вторая проблема. Это будущие аварии. Потому что ты не успеваешь станок обслуживать, ремонтировать, и все у тебя работает на пределе загрузки. И это значит, что впереди, ну, как вам сказать, аварии. Мне говорят часто, что ты вот рассказываешь страшилки, а в жизни этого нету. Ну, давайте не будем рассказывать страшилки. От липсиса возьмем выступление только что министра энергетики Российской Федерации. Он только что выступал, значит, у нас на Восточном форуме экономическом. Почитайте, что сказал министр энергетики. Что мы все резервы, которые были от Советского Союза, полностью проели. И мы находимся в катастрофической ситуации. Что значит катастрофическая ситуация в энергетике? А это означает очень простую вещь. Есть такое понятие пиковой нагрузки. Наверное, знаете такое понятие. Так вот, пиковые нагрузки российской энергосистемы в целом по стране в два раза больше, чем производственная мощность российской энергетики. Что тебе в этом случае надо делать? Веерно отключать. А какие у тебя еще варианты?
А почему они стали такими большими, эти нагрузки? Значит, производство работает.
А давайте, давайте что-то разберемся. А давайте разберемся, Ирочка, нет проблем. Город Москву знаете?
Да.
Отлично. Насколько вырос за последние 20 лет город Москва, представляете?
Да.
Представляете?
Да.
А теперь поищите, сколько вы за это время видели вводов в Москве новых ТЭЦ. По-моему, одна. Одну. По-моему, еще при Лужкове начали и достроили. Одну. Это что значит? Что на старую энергосистему Москвы посадили огромное количество высотных новых домов. Мысли понятны?
Да, но это никак не связано со спецоперацией, с...
Это, я сейчас отвечу. Еще раз, смотрите. Да. Это не связано с операцией специально. Это связано с тем, какая безумная власть в России.
А.
Вот с чем это связано. А это все одного порядка. Эта власть не хотела думать о том, как управлять страной. Как страну поддерживать? Она готовилась к... Не моментально начинается, к ней готовится. И все деньги шли туда. Собственно, подготовка началась, видимо, к... Ну, есть разные теории, когда началась подготовка. Но, видимо, они начались еще со времен Сердюкова. Когда армию начали готовить к... Перестраивать, потому что она была не готова. Понятно, что к этому готовились. Деньги тратились на это. Деньги тратились на прочие вещи, прежде всего, разворовывание. И поэтому вот страна пришла к войне не готовая. Расчет, видимо, действительно был на то, что очень быстро победят. А энергетически, экономически Россия не готова к длительной войне. И вот этот такой внешний лоск, который Россия сегодня имеет, он ненадолго. Просто потому, что страна начинает сыпаться. Я написал лекцию в своем видео в Ютубе о том, что Россия стоит на пороге техногенных катастроф в 2022 году. Тогда к этому отнеслись очень так... Ну, скептически, ну, пугает профессора, ему надо лайки зарабатывать, как говорит Зубаревич, поэтому страшилки рассказывает. Но вот когда началась прошлая зима, и народ стал жить в замерзших домах, то как-то народ перестал веселиться. А в этом году, как вы видите, уже дамбы сыпятся, уже с водой начинаются проблемы, с энергетикой, я вам рассказал, картина министра энергетики выходит, говорит, нас беда, что нам делать непонятно, ну и так далее. Но деньги идут не туда, деньги идут вот сюда, на военное производство, а страна работает, ну, как бы на еще каком-то советском практически запасе мощностей. И это сулит очень большую беду, потому что это запас иссяк, ну, это же министр говорит, не я говорю. И дальше, соответственно, же Россия ждет такая полоса большая, долгая, тяжелая, всякого рода техногенных катастроф. И главное, поправить это будет нельзя.
Получается, что проблема не в том, что в 22-м году начали спецоперацию, а в том, что к этой спецоперации много лет готовились.
Готовились, так? И вообще вся как бы государственная политика России, она глубоко порочная. Надо понимать, что есть концепция, которую я придерживаюсь, она не моя. Значит, это концепция суперэкстрактивного государства, очень тяжелый термин. Страшно, я понимаю, я готов объяснить.
Суперэкстрактивно, это когда вытягивают все, что можно?
Да, из недр. И она, это понятие звучит очень просто, что государственная власть в России, ей на российский народ наплевать глубоко. И совершенно неинтересно. Она живет не от народа, она живет от недр. Она извлекает, экстрагирует, природные ресурсы, продает их, получает кучу денег, на эти деньги шикарно живет. И работает там русский народ, не работает русский народ, никого не волнует. И вообще, как живет русский народ, никого не волнует во власти. И поэтому им единственная задача какая – удержать власть, чтобы вот эти деньги себе в карман направлять.
Ну, погодите. Значит, если мы видим, что при такой модели, как сейчас,
да.
Российский народ живет очень хорошо. Вы говорите, что недолго, но пока хорошо.
Да.
А почему это хорошо не началось раньше, когда началась подготовка к спецоперации?
А потому что, значит, смотрите, что сейчас происходит в России. На чем основан вот этот весь так называемый бум потребления, который так радует трудящихся Российской Федерации. Страна живет в распыл. Это значит что? Что довольно долго Россия создавала резервы. И это было правильно, как ни смешно. Вот тут это было правильно, потому что власть понимала, что ее, ну, как бы благосостояние держится на доходах от экспорта нефти и газа. Да? Но там бывают колебания цены, и цены падают. Поэтому, чтобы даже когда цены упадут, можно было жить по-прежнему хорошо, создавался фонд национального благосостояния. Ну, назовем его так, да? Вот. И деньги уходили туда. Плюс куча денег просто уворовывалось. Плюс куча денег откачивалось на Запад. Всеми, кто только может. Считается, что за 21 век из России укачали от 1 до 1,5 триллионов долларов.
Так.
На эти деньги можно было построить совершенно другую страну. Ну, просто совершенно другую страну.
А то сейчас как хорошо, все в стране остается.
Остается все в стране, вот, да. А деньги все остаются в стране. И это дает, конечно, результат. Потому что эти деньги... Ну, а эти деньги теперь что происходит? Они в том числе не вкладываются в резервы. И теперь Россия на ветру перемен, голая и босая. И не дай бог упадет цена нефть, у нее никаких запасов на черный день нет. И это значит, что она окажется как в 90-х годах. Сейчас объясню, почему я так употребляю термин. Смотрите, у вас же был Советский Союз, да, вроде как бы богатая, великая нефтяная газовая держава. У нее должно было быть очень много денег. До сих пор в стране ходят какие-то разговоры, легенды о золоте партии и так далее, которое куда-то делось. Его действительно нет, этого золота партии. И можете меня проверить. Есть опубликованная цифра, ее опубликовал Андрей Нечаев, первый министр экономики, после, так сказать, начала реформ. Что когда они пришли, значит, правительство, они стали выяснять, а сколько у них резерв валютный у Российской Федерации. И выяснилось, что у них в остатке 26 миллионов долларов. Вот. На эти деньги ничего купить нельзя. То есть, если в стране эпидемия, нужно купить лекарства, денег нет. В стране голод, нужно купить продукты питания, денег нет, 26 миллионов, все. И 120 миллионов, миллиардов долларов внешнего долга уже к этому моменту было. Значит, вот сейчас Россия живет примерно в эту же сторону. Двигается в эту сторону, она проедает все, что получает от экспорта нефти и газа, в основном нефти. И при падении цены нефти у нее вот это благосостояние рухнет разом. То есть, как вот самолет в пике, вот оно упадет точно так же. Никакого амортизатора, никакой подушки нет. У нас есть общая сумма фонда национального благосостояния. Она примерно 12 с лишним триллионов, 12,6 что-то такое. Но это все ничего не значит. Надо смотреть только на то, что там не потрачено. Это называется ликвидная часть ФНБ. Она есть в отчете Минфина. Меня легко проверить. Опять же, на сайте Минфина зайдете, все эти цифры найдете. На начало войны там было где-то около 8 триллионов. И плюс, напоминаю, было 350 миллиардов в зарубежных банках. Да? Прикинули, да? Значит, те 350 миллиардов заморожены, их нету. Значит, а ФНБ был 8 триллионов, сейчас 4,6. Вот то благосостояние, которое сейчас в России есть, оно в значительной степени... Использована вот эта часть ФНБ. То есть Россия протратила свою резервную подушку. Она живет одним днем, она пьет сегодня на первую получку, которая. А что будет, когда деньги после получки кончатся, и ты уже 1 числа получку получил, 2 пропил все в дым, а 3 жена просит деньги на продукты, а у тебя уже ничего нет. Вот это как раз светлое будущее России. И при этом Россия стоит на пороге падения цен на нефть.
Вы знаете, когда Кудрин только начал создавать вот эту свою кубышку, было очень много разговоров о том, какая это ошибка, о том, что деньги надо вкладывать, их надо инвестировать в строительство дорог, в строительство предприятий, не нужна никакая кубышка. То, что я вижу в России сейчас, в общем, означает, что это и происходит. Вдруг в разных городах, а я много езжу, начали строить дороги, там начали как-то... реновировать дома, что-то происходит, какая-то пошла движуха. Может, это как раз и оно, вот это и есть то самое раскручивание экономики?
Ну, смотрите, значит, с чем это связано? Что местные власти пытаются успеть украсть последние деньги.
Потому что они честные.
Это очень проблематично, насколько они честны, насколько это все хорошо. Найти российскую сферу, не пораженной коррупцией и откатами, я думаю, нереальная тема.
А смотрите, как их сажают сейчас за это.
Ой, это все вот, слишком много взял, не с тем согласовал. Это все мы знаем, это все. Практически найти сферу, не пораженной откатами, в России нет.
Но, тем не менее, откаты откатами, а дороги дорогами.
Вопросы в чем? Ира, вот когда вы видите дороги, то вы видите конкретный факт. А я, как экономист, привык смотреть общую картину. И что я тогда вижу? А я вижу картину, которую, опять же, сообщает российская власть. Вообще очень интересно и полезно читать российских чиновников. Я этим занимаюсь регулярно. Объясню, почему. Каждый российский чиновник периодически говорит правду. Знаете, как бывает, часы дважды в сутки показывают верное время.
Случайно.
Да. Ну, просто они совпадают в этот момент с точным временем. Даже стоящие часы. Вот российский чиновник тоже иногда говорит правду. Почему? Потому что он хитрый. Он пытается подстелить соломки на случай беды. И сказать, что я предупреждал, а вы мне денег не дали, поэтому все рухнуло. Но я не виноват. Поэтому министр энергетики выходит и рассказывает страшную историю про российскую энергетику. А министр дорожного строительства выходит и говорит, а вы знаете, у нас сокращается протяженность нормальных федеральных дорог. И у нас денег на их содержание не хватает. И качество до федеральных трасс падает. Это говорит министр, это говорю не я. Поэтому вы видите какие-то отдельные проекты, говорите, здорово же, вот я же вижу, город отремонтировали, в Москве опять плитку перекладывают и бордюрчики ремонтируют. Красота. А дальше вы только берете и смотрите такую интересную тему. Бюджет города Москвы. Вы же не смотрите бюджет города Москвы, а я должен его смотреть. Я смотрю. А был город Москва с профицитным бюджетом. То есть Москва зарабатывала больше, чем тратила, несмотря на все эти безумные истории с плиткой, которые уже, так сказать, одиозными стали. А сейчас у города Москвы дефицитный бюджет. А тогда возникает вопрос, а как же он выкручиваться-то будет при дефицитном бюджете? Значит, Минфин говорит, ребята, ничего, идите на рынок, продайте облигации московские, одолжите деньги. Возникает вопрос, значит, Москва может продать облигации? Может быть. А город Томск может продать свои облигации? Когда у него конкурируют за деньги федеральный бюджет. Значит, вот эта картина такая. Денег-то не так хорошо в России. Значит, их загнали в Россию санкциями, это правда. Еще раз, в Россию вернулись деньги, которые раньше вкладывались в резервы. Да, их не вкладывают. В Россию вернулись деньги россиян, которые держали капитал за рубежом, но не прижились и вернули. И это все правда. Это есть. Санкции оказались очень бездарными. И они помогли Путину, эти деньги вернулись. Но это деньги конечные. Это деньги, заработанные в тучные годы России.
Да, но они же воспроизводятся сейчас.
А вот воспроизводятся ли они, это очень спорный вопрос. Давайте разберемся, насколько они воспроизводятся. А мы для этого с вами возьмем такой дивный показатель, который тоже официальный. Его тоже можно найти, меня тоже легко проверить. Он называется таким страшным термином «сальдированный финансовый результат». Страшный термин, сейчас объясню.
Да.
Значит, Росстат считает как? Он берет все прибыльные компании России, складывает всю их прибыль, да? С другой стороны, берет все убыточные компании России, складывает весь их убыток, и весь убыток вычитает из всей прибыли. Получается остаток.
Да.
Вот это называется сальдированный результат. Так вот, за последний год вот этот сальдированный результат финансовый упал 4 раза в России.
То есть стало больше убыточных?
Да, на большую сумму убытки. И меньше стало прибыли у прибыльных.
А можно ли сказать, стало больше убыточных предприятий или стал больше убыток отдельных крупных предприятий?
Ну, это вот надо смотреть статистику. Я не уверен, что я смогу вам так ответить.
Ну, это же, в общем, важный момент.
Мне трудно сказать. Я думаю, что, скорее всего, стало больше убыточных, потому что можно посмотреть, через какую цифру, посмотреть, как меняется цифра банкротства в России. Растет число банкротств в России, об этом обычно никто не любит говорить, это такая неприятная тема, но в России неуклонно растет число банкротств и физических лиц, и юридических лиц. Поэтому подозреваю, что многие компании проедаются, закрываются, и что мы увидим, кстати, в будущем году, еще очень отдельная тема. Потому что в будущем году начинают работать новые налоги. А теперь давайте представим, что вы владельцы малого или среднего бизнеса в России. Да? И пришел 25-й год. Что он вам принес? Он вам принес много радости. Значит, во-первых, если вы не очень большой бизнес, и у вас там, ну, там 60-65 там, миллионов выручка, то вы начинаете платить НДС, который раньше не платили. Дальше вы начинаете платить налог на прибыль не 20, а 25%. На 5 процентных пунктов больше. Дальше вы, как владелец, начинаете платить, значит, прогрессивный налог. Ну, в общем, в итоге у вас получается три удара. При этом у вас одновременно есть еще один удар. У вас кредит дорожает.
А это удар по...
По всем. По всем, кроме военки.
По бизнесу. Но это же деньги в бюджет. Ну, их же там больше должно стать в итоге.
Смотрите, что происходит. Бюджет рассказывает дивные истории, как у него растут не нефтегазовые доходы. И президент говорит, ну вот же как мы же славно живем, у нас же не нефтегазовые доходы растут. И народ говорит, да, ну вот, вот же экономика-то не газовая поднимается, уже классно, здорово. А ты тогда начинаешь копать глубже. Ну вот забота экономиста копать глубже, иначе не поймешь. Один из основных источников доходов, вот не нефтяных, это НДС. Угу. А как меняется НДС в условиях инфляции?
Растет.
Умница, конечно, именно так. Раз у вас разогналась инфляция, то население платит больше НДСа. Поэтому рост не нефтегазовых доходов бюджета – это рост величины изъятых средств у населения. Я понятно объясняю?
Понятно, но я не понимаю разницу. Если в бюджете становится больше денег, у бюджета возможность появляется больше тратить, какая разница за счет чего?
Это разница состоит в том, что если, значит, я получаю больше доходов, то я у кого-то эти доходы забираю. Правильно? Ну, как же. У государства нет своих денег. Государство деньги не генерирует. Деньги генерируют бизнес и люди. Да? Вот. Поэтому все, что зарабатывает государство, оно все отняло у бизнеса или у населения. Других источников нет. Значит, что я делаю? Я отнимаю деньги у всех. Значит, вот этот весь рост, который мы сейчас наблюдаем в России, он за счет ограбления. Кого ограбили первым? «Газпром». Национальное достояние.
Да, это я вас отдельно хотела спросить.
Про «Газпром» ограбили еще в 2022 году. Даже цифру могу назвать. Сколько у него отняли? Прямо разом. У него отняли тогда ни много ни мало 1 триллион 300 миллиардов рублей.
Но сейчас по всей стране висят такие большие баннеры. Президентская программа газификации всех.
Да.
Это, в общем, то, что опровергали энергетические аналитики, когда говорили, что нет, не будет газификации там, населенных пунктов, потому что это невыгодно. Вот, оно происходит. То есть для
«Газпрома»... Оно происходит как, Ирочка? Давайте разбираться.
Какая-то инъекция «Газпрома».
О, давайте разбираться, как это происходит. Значит, слова были сказаны красивые, что «Газпром» будет бесплатно проводить газ в дома потребителей.
За счет президентской программы.
Да. А как по факту? А по факту мне человек пишет. А да вот, ну, до забора мне довели. 160 тысяч с меня за это слупили. Теперь мне должны везти в дом. И поставить газовое оборудование. Еще 130 тысяч хотят. Я как-то воздерживаюсь. А это еще при том, что мне надо будет самому ставить там батареи, прокладывать трубы внутри дома, чтобы провести воду горячую от газового котла, от бойлера. Дороговато. Не буду я это делать. Так что красивые слова – это пропаганда. А по факту нет. И по факту, значит, «Газпром» пытается куда-то сбыть газ. Ему девать некуда. Сгорин решил заниматься газификацией. Но как, по-моему, был город Красноярск не газифицированный? Так, по-моему, он таковым остается.
Нет, извините, не он решил заниматься газификацией, а президентская программа. То есть «Газпрому»
конечно, конечно.
Дают денег.
Да.
То, что он их не потратит на конкретного человека.
Вот, Ира, вот опять. Вы говорите, «Газпрому» дадут денег. «Газпрому» обещали дать денег.
Ну, да.
А вот дали или нет, это вопрос отдельный. Потому что это решает уже Минфин. Даст и не дать. Судя по всему, что «Газпром» пытается все равно деньги взять с населения, денег не дали. Программа есть, а вот газификации, судя по всему, нет. И это, ну, опасная история для «Газпрома». Потому что, ну, население, оно же действительно распыленное в России. Ну, там города-миллионники, я понимаю, можно газифицировать. Вот, то, что Красноярск не газифицирован, для меня это некая странная история, конечно. А вот города от 500 тысяч, ну, сложная история. Это дорого и не очень окупаемо. Значит, чтобы это было окупаемо, надо очень сильно поднять тарифы на газ. А население начинает рыдать. У вас же Минэкономразвитие, что он написал? Что будущий прогресс России в 2025 году будет связан с резким ростом производительности труда.
Вот.
Дивные слова. Ну, просто я слезами облился от таких дивных слов. Только я спрашиваю, а как? Как поднимается производитель труда? А для этого нужно оборудование. Хорошее, современное, эффективное. Для того, чтобы его купить, надо, во-первых, иметь доступ к этому оборудованию. А дальше, знаете, еще совсем такая нехорошая тема. Нужно, чтобы тебе завод кто-то спроектировал и построил. Российский бизнес говорил, зачем мне покупать российский станок низкого качества, низкой производительности, высокой цены, когда я могу купить классный немецкий станок, любого варианта, какой мне нужен. И 20 лет страна жила абсолютно разумно. Она покупала лучшее мировое оборудование и ставила себе. Я тут в одном из своих выступлений, в одной из лекций привел пример предприятия, которое построил Сибур. Знаете, может быть, такую компанию? Они построили завод по производству какого-то пластика. Боюсь ошибиться, даже не хочу воспроизводить. Значит, там все было сделано иностранцами. Значит, ТЗ делали иностранцы. Техническое задание иностранцы делали. Потом делался проект иностранными проектировщиками. Потом, соответственно, было закуплено все импортное оборудование. Потом приехали, делали шеф-монтаж этого оборудования. Но все прочие строки, более простые работы, делали русские. Завод стоит в России, завод делает импортозамещающуюся продукцию. Но он весь основан на вот этом международном сотрудничестве.
Смотрите, как хорошо мы их использовали. Они нам тут все привезли, все конечно, построили, Ирочка, а мы теперь только можем
снимать. Это прекрасно. Если бы мы дальше так и жили, то это было хорошо. Этот процесс начался. Он шел, он потихоньку шел, не так быстро, но он шел. И если бы мы не начали воевать, то, может быть, мы и успели бы что-то сделать. Я еще в 2019 году, выступая на телевидении в России, представьте, были такие времена, я сказал, что в России даже до сих пор, в 2019 году говорил, есть шанс построить роскошную страну. Вот для экономистов главная проблема экономики – это отсутствие сбыта. Некому продавать, нечего продавать, у всех все есть. Когда никого ничего нету, то все готовы покупать, и вы сейчас в России наблюдаете потребительский бум. Люди наконец-то покупают, люди наконец-то, значит, что-то могут для дома себе обрести. И в России сейчас имеет место ажиотажный спрос. Россия очень бедная страна с очень изношенным хозяйством. И если бы мы начинали как бы, вот этот процесс обновления, ремонта страны, то мы могли бы несколько поколений жить прекрасно, без всяких кризисов перепроизводства, и зарабатывать деньги, тратить их на страну. Но этого не было. А теперь картина, конечно, значительно хуже, потому что страна изношенная, отремонтировать нельзя, и многое просто сделать нельзя. Значит, потеряно машиностроение, я уже сказал. Это страшная тема. Дальше. Потеряны инженерные кадры. Их воспроизвести не удается. Это уже настолько стало заметно, что, обратите внимание, выскочил из тумана президент России и начал кричать, что в России надо срочно развивать инженерное образование и строить школы. Я это предлагал, вы не поверите, Ира, но это правда, в 2000 году.
Ну, они, видите, как...
В 2000 году поздно, чем никогда. Еще был шанс. Сейчас шанса нету.
Почему?
Ой... Чтобы создать хорошую инженерную школу, надо интегрировать университеты, готовящие инженеров, в мировое образовательное пространство.
А как это Советский Союз делал? Ведь была инженерная школа.
Отличный вопрос. Значит, инженерная школа Советского Союза была в какой-то степени унаследована от Российской империи. Кроме того, она была дополнена инженерами Запада, о чем не все в России знают и о чем все стараются забыть. Все рассказывают про сталинскую индустриализацию.
И забывают, что заводы были американские.
И инженеры были американские. И все проекты были сделаны в бюро Альберта Кана. Вот как это было сделано. Я же ничего не придумываю. Так и была сделана индустриализация. И все рассказывают про великого товарища Лихачева. А никто не помнит, как Лихачев стал таким директором завода. А его отправили на полгода. Он стоял на конвейере завода Форда. И учился на работу на автозаводе, потом приехал и понимал, как надо строить автозавод.
Так погодите, это же произошло только другим способом. Вот в тех же автозаводах, в том же машиностроении. Когда приезжали в Россию немецкие автозаводы, они не только строили предприятия, привозили оборудование, они обучали кадры.
Правильно.
У них вот у завода было, Ford в Питере была какая-то своя вот эта вот обучающая, своя школа.
Да.
Вот они эти кадры, вот они уже научены. Спасибо, до свидания, вы можете ехать там к своему Форду, а вы
это правда, пользуются. Это все правда. Это как раз то, что в России не любят признавать. Что Запад не только выкачивал деньги из России, но он России помогал развиваться.
И, собственно, Запад создал то, на чем сейчас Россия собирается строить импортозамещение. Это же...
Вот это как раз да. Но вопрос только в том, что маловато.
А.
Маловато. Больше нужно.
То есть подождать надо было, чтобы больше сделать.
Конечно. И самим этим заниматься. Я действительно в 2000 году, получая там медаль ордена за заслуги перед Отечеством, выступал на коллегии Министерства, значит, науки тогда и сказал, что в России нужно срочно строить один хотя бы национальный университет инженерный и пытаться создать мировой центр подготовки инженеров высокого класса для стран третьего мира. Меня высмеяли на коллегии просто как полного идиота, сказали, что это быть не может. И вообще на высшем образовании деньги не зарабатываются, деньги только тратятся. Это вот российский чиновник. Но не важно. Значит, вот сейчас они выяснили, что инженеров в стране нет. Работать некому. Поэтому они сейчас пытаются что-то сделать. Но это не получится, потому что, ну, для того, чтобы получить хорошее инженерное образование, надо сначала два поколения учить преподавателей. Чтобы была вот мощная система, нужно очень хорошо учить. Когда мы делали индустриализацию, приехало огромное количество американских, европейских инженеров, квалифицированных рабочих, кстати, которые работали на этих заводах, и рядом с ними учился вот тот инженерно-технический корпус Советского Союза, который вытащил потом войну, восстановление хозяйства и какое-то время еще работал. И примерно до конца 70-х годов вот эти люди тянули Советский Союз. К концу 70-х они просто стали вымирать, как поколение, ну чего хотите. Поэтому в России сейчас проблемы с проектировщиками, проблемы с инженерами, которые работают на производстве, их остро не хватает. Даже квалифицированных рабочих не хватает. Вот если смотреть страну, то я вам назову цифру, которая такая пугающая, но она официально опять опубликована, можно меня проверять. Значит, в России доля высококвалифицированных рабочих от общей численности занятых 5%. 5%. Значит, в таких странах, как Франция, Германия, это 40-45%. К чему это приводит? Вы посмотрите, какие сейчас зарплаты предлагают квалифицированным рабочим. Мне недавно прислали, значит, водитель бульдозера на добывающем предприятии 450 тысяч рублей в месяц. Кто же мне рассказывал? Что на Россию осталось, по-моему, порядка 15 сварщиков, которые умеют варить особо сложные швы по особо сложным металлам. 15 сварщиков на всю Россию. Но не воспроизводили. Всем на это было наплевать, потому что была идея. Бабки есть, за нефть мы получили, купим за рубежом.
Но ведь это та претензия, которую очень любят выдвигать люди, тоскующие по Советскому Союзу. Вот в 90-е годы все развалили, все закрыли и все стали получать от Запада. Да. Так скажите мне, пожалуйста, то, что в 90-е годы все стали получать от Запада вместо того, чтобы развивать свое, это хорошо или плохо?
Вот. Не очень хорошо. Как раз вы тут попали на человека, который этому не радуется. Дело в том, что я считал с самого начала, что это ошибка. И по этому поводу я ругался с командой Гайдара. Это легко проверить, без всяких проблем. Даже, в общем, я теперь алиби себе обеспечил. Я откопал себя в архиве, тут месяц назад опубликовал у себя в Телеграме старый-старый доклад, который я написал в 99-м году. Он называется «Основа промышленной политики Российской Федерации». Где я говорил, что нельзя терять все. Нельзя все покупать, надо свое развивать, диверсификацией заниматься. И я предлагал, как не разрушая рыночную экономику, это можно сделать, используя мировой опыт. Я сегодня доклад перечитал, мне за него не стыдно. Можете найти и почитать, вам тоже будет не глупо это почитать. Он вполне клеват, но меня послали далеко. Мне сказали, все это чепуха, никаких денег мы ни на что давать не будем, ни на какую промышленную политику, и все деньги разворуют, мы ничего давать не будем. Рынок сам решит. Это была любимая точка зрения Гайдара и Чубайса. Рынок все решит. Кто выстоит в конкурентной борьбе, тот будет в России жить. А государство вмешиваться в процесс не должно, ничего поддерживать не должно. Все должно пойти своим путем. И мы не смогли спасти даже авиационную промышленность. Мы бились за спасение авиационной промышленности, вот, но не смогли. Потому что нам сказали, ну, неважно, господи, будут деньги, купим Боинг, Airbus. Зачем нам ваши Илюшины, Туполевы и Микояны? Да идите в лес. Ну, и все.
Так это же логика... Получается, логика страны, которая собирается когда-то начать воевать, поэтому ей нужны свои Илюшины и все остальные, не надо нам ваших Эрбасов. Если мы не собираемся воевать, а собираемся дружить со всем миром, какая разница, где мы берем самолеты? Ну, мы их дешевле купим, чем сами
Правильно.
Произведем.
Вопрос только в том, что если ты хочешь так делать, то ты по меньшей мере должен развивать кадры, которые будут проектировать тебе собственную военную технику.
А зачем? Зачем, если страна не собирается воевать?
Нет, а страна собирается воевать. Вот вы все время забываете, Ира, что страна собирается воевать, и она хочет воевать.
Так вот в том-то и беда, что получается у них такой как бы диссонанс. Они с одной стороны собирались воевать, с другой стороны, и как бы к этому готовились, с другой стороны, они не развивали ничего своего, а рассчитывали на Запад.
Ну, если я вам аккуратно отвечу, то я скажу, что это отражает... но не самый высокий интеллектуальный уровень той группы людей, которая управляет Российской Федерацией.
Все-таки в чем ошибка? Готовиться воевать и не развивать своего или развивать чужое? Я
хочу умные страны пытаются находить комбинацию. Смотрите, давайте вернемся к Китаю. Давайте Китай посмотрим. Как развивался Китай? Китай завозил к себе иностранный капитал, разрешал им строить заводы, но сразу обратите внимание, как это делать. Это разрешалось только в форме СП с китайским капиталом, и китайские власти получали доступ к технологиям и продуктам западных компаний, что позволяло им начать это копировать, а потом постепенно улучшать. Дальше Китай сделал то, что Россия никогда так и не сделала, а это вот принципиальное отличие. Китай отправил миллионы молодых китайцев учиться в лучшие университеты мира. Это не надо забывать. Китай готовил свои кадры. Вот мы сейчас видим уже последние там лет 10-15, зарубежные китайцы, молодые, обратно возвращаются в Китай. Очень высокая зарплата, родная страна, родной язык, хорошее место работы. Все отлично. Китай построил шикарные университеты в своей стране. Китай построил шикарные бизнес-школы в своей стране. Китай завез огромное количество преподавателей. Россия не сделала ничего. Россия впустую тратила заработанные деньги, строила дворцы, покупала яхты и покупались поместья на Корсике, очень модно у российских олигархов, где-нибудь на Корсике, на Сардинии, что-нибудь такое, купить себе красивое.
А что плохого?
Ирочка, это деньги, которые не вкладывали в страну.
Да, но это означает, они что воевать не собирались. Собирались жить со всем миром, дружить, строить
правильно,
там дворцы, и все будет
правильно
у нас хорошо.
Вот это и проблема, что Россия в 90-х вроде решила идти в мир, а в нулевых стала готовиться к войне.
Кто совершил ошибку? Те, кто хотели идти в мир в 90-х, или те, кто в нулевых начали готовиться к войне?
Ну, каждый по-своему ошибся. Те, которые хотели идти в мир, думали, что Россия останется мирной страной, а это казалось не так. А те, кто пошли воевать, они не придумали и не поняли, как управлять страной, чтобы она была устойчива во время войны. Ну вот ошибка, все допустили ошибки.
То есть если бы в нулевые годы люди начали готовиться к войне более грамотно...
Да, конечно.
Сейчас бы спецоперация продолжалась,
да,
шла очень успешно.
Конечно,
да?
Конечно. Ну как вам объяснить? Командная экономика – это определенный набор технологий. Вы разговариваете с человеком, который образование получал как специалист по планированию народного хозяйства. Меня этому учили.
Так само планирование народного хозяйства, как потом выяснилось, было ошибкой.
Но в нем было много технологически разумных вещей. И в частности, когда мы там планировали предприятие, то мы вот на уровне, что называется, такой подготовки производства, мы делали все очень грамотно. Мы строили балансы рабочей силы, энергии, воды. Мы смотрели транспортные схемы и строили предприятие. Другое дело, что это предприятие производило продукцию однозначно старую, не очень качественную, но само предприятие было построено грамотно. Значит, все это было утеряно, и ничего похожего не было сделано. Была идея, что мы задавим всех массой, у нас огромная страна, мы всех победим быстро, поэтому серьезно готовить экономику к войне не надо. Надо жить в сегодняшнем удовольствии, тратить все деньги на максимальное потребление. Ну вот и все и получилось. Поэтому те, кто верил, что Россия будет мирная, проиграли. И те, кто готовился к войне а-ля Дранк на Хостен за 3 дня,
тоже проиграли.
Тоже проиграли. А в итоге проиграл русский народ. Потому что он оказался в стране с умирающей экономикой. Он этого не понимает. Он сейчас пребывает в огромном экстазе. Ему кажется, что наступили лучшие времена. И они действительно наступили. Я же не отрицаю, что действительно вот эти несколько лет российский народ живет очень хорошо. Но, кстати, уже насчет 25-го года я этому сказать не так
могу. А когда вот эти золотые времена, вы считаете, начнут заканчиваться?
Очень многие из нас, экономистов, считают, что 25-й год уже будущее.
А у кого-то уже?
Да.
А как это будет выглядеть? Вот что будет происходить?
Ну вот давайте смотреть. Значит, начнем с простого. Бюджет уже начинает сегодня сокращать расходы на мирные статьи жизни. Это легко видно, это даже опять не надо меня на слово принимать. Берите бюджет, утвержденный бюджет России, посмотрите по статьям расходов, вы увидите, что резко выросли расходы на национальную оборону, как они там записаны. А если вы смотрите на культуру, на образование, на здравоохранение, то там даже есть какой-то рост, то он даже меньше инфляции. То есть там реально наполнение этих расходов падает. Что будет в бюджете 2025 года, даже думать страшно. Скорее всего, там будет очень сильное урезание этих статей. И значит, все, кто занимался в России наукой, культурой, образованием, они будут двигаться в сторону крайней бедности, местами нищеты. Просто потому, что на них денег не будет. Дальше начнется, конечно, проблема с пенсиями.
Подождите, прежде чем мы перейдем к пенсиям, по поводу нищеты. Есть данные о том, как растут зарплаты сейчас в России, да? И работодатели вынуждены повышать зарплаты, потому что не хватает кадров. То есть получается, что не нищать будут те, кто работают на бюджет, а просто будут оттуда уходить из этих сфер.
Значит, смотрите.
Переходить.
Нет, это не совсем так. Значит, во-первых, даже те, кто работает в бизнесе, а не в бюджетной сфере, значит, они уже сейчас, у них рост зарплат прекращается. Потому что все говорят, надо повышать зарплату. Но это же такой абстрактный разговор. Что повысить зарплату, мне нужно иметь деньги на это. Насчет сальдированного результата я вам рассказал.
Да, но они сейчас повышают.
Да, они повышали практически где-то до лета 2024 года. Мы видели рост зарплат довольно высокий. И это было правда, я сказал, что это правда. Но вот уже последние месяцы мы видим, что зарплаты перестали расти. И говорят, что уже и даже военки перестали расти. Значит, я не могу повышать зарплату бесконечно. Если у меня нет прибыли, то я не могу повышать зарплату. Я тогда убыточный буду. Чтобы повышать зарплату, мне нужен рост производительности. Да? То, что вам Минэкономики сказал, с чего вдруг заговорил рост производительности? Ну, потому что иначе не будет роста зарплат. А тогда народ начинает вдруг ощущать, что у него кончилась золотая полоса. Кстати, социологи, политологи мне говорят такую вещь, что самая страшная полоса в жизни страны, как-то был подъем, и вдруг он прекращается. Да, вот как раз Россия в 25-м году к этой ситуации может подойти. Значит, соответственно, возникает еще раз проблема. Откуда в 25-м году будут деньги у бюджета? Явно, что уже раз сделан такой прогноз Минэкономики, то Минфин выкатит еще больше бюджет. Видимо, не 36 уже где-нибудь, а 40 триллионов. Посмотрим, какая будет цифра. Но вот где они деньги возьмут на то, чтобы покрыть, это проблемно. Это проблемно. Потому что деньги государство откуда может взять? Оно может взять, обесценив рубль. Девальвация дает большие доходы. Но это страшновато, народ пугается. Значит, можно повысить налоги. Так они уже повысили, да? Можно, конечно, еще что взять? Повысить НДС. Но это опять ускорение инфляции, это опять вычет из доходов населения, это опять сокращение массы товаров в корзинке. Это страшная тема, поэтому они пока НДС приберегли, но боюсь, что в будущем году к этому придут. Что еще можно? Можно, ну, каким-то образом не через налоги отнимать деньги у бизнеса. Так они это тоже делают. Посмотрите, какая смешная история. У вас вышел из тумана Игорь Иванович Сечин.
Да, кстати.
Друг сердешный.
Да.
И начал жаловаться, что его грабят. Он, конечно, не жалуется на президента, он все-таки жить хочет. Он жалуется на Минфин и требует, чтобы ему дали скидку в $3 с барреля. Знаете эту историю?
Mm-hmm.
Да. Значит, я посчитал, сколько это получается. Это надо, чтобы ему Минфин отдал 500 000 000 000 рублей. Очень я сомневаюсь, что Минфин на это пойдет. А значит, что значит? Что они отбирают у нефтяников больше прибыли, чем те зарабатывают.
А на практике что будет происходить? Начнут пропадать товары, потому что их некому производить? Или товары будут лежать, но у людей не будет денег, чтобы их покупать?
Сначала второе. Начало второе. Товары будут, но они будут очень дорогими. И мы вернемся в 90-е, в те самые коммерческие магазины, куда люди ходили за деньги посмотреть на товары. Вот мы туда вернемся, будете приходить, смотреть, какие красивые лежат товары, и уходить, как уходят сегодня российские пенсионеры. А потом, естественно, ритейлер, не будучи дураком, эти товары с полки уберет. Потому что если товар лежит на полке, но не продается, то я не получаю доход. Я впустую отдаю место полке. Тогда я дорогие товары начинаю убирать.
Их перестают производить.
Их перестают завозить.
А производить?
И производить, если кто-то что-то производит. Но российские предприятия в основном производят не очень дорогую продукцию. Они будут производить все более дешевое, все менее качественное. Но люди будут покупать, ну, потому что есть такая модель. Она очень циничная, я прошу прощения. Но это не моя модель. Ее озвучил Галицкий, создатель сети «Магнит», если помните, да? Он сказал, что я делаю магазины не для тех, кто покупает продукты, а для тех, кто покупает калории. Мысли понятны?
Да, и я помню даже практически пример, но не к калориям, а к тому, что происходит в такой ситуации. Была такая история, когда решили вдруг заморозить цены на молоко. Цены на молоко заморозились, но творог превратился в такую водичку, в которой плавало несколько зернышек. То есть означает ли это, что те товары, которые будут лежать, станут ужасного качества?
Конечно. Но я как? Я должен концы с концами свести. Я же должен как-то свести концы с концами.
Нет, их не будет или будут,
но... Нет, у вас идет процесс поэтапно. Вы хотите сразу получить. А я объясняю, что процесс идет поэтапно. Сначала, значит, товары становятся дорогими, их мало покупают. Потом их убирают, появляются более дешевые. Значит, но более дешевые, опять же, производятся с растущими издержками. А когда у меня растут издержки, а цены повышать я не могу, потому что у меня ФАС контролирует цены, а в Государственной Думе еще бегает эта партия «Справедливая Россия», которая предлагает ввести закон о регулировании цен розничных, то начинает не регулировать цены. Кстати, в России действует закон о регулировании цен. Не все это знают, но это есть уже сейчас. У нас, по-моему, в большинстве регионов России есть местные региональные законы, которые позволяют местным властям на срок, по-моему, до 3 месяцев замораживать цены на основные продукты питания. Кончается это бедой, потому что я тогда начинаю выкручиваться, я снижаю качество. Но дальше, конечно, я на этом все равно мало зарабатываю, я начинаю закрывать производство. И у нас уже с 2025 года есть вполне серьезная угроза закрытия многих предприятий малого и среднего бизнеса. И, соответственно, предложение товаров будет сокращаться.
А вот вы сказали, что в 2019 году еще была возможность сделать из России прекрасную страну.
Да.
А что нужно сделать сейчас, чтобы вернуться к этой возможности? Если вынести за скобки Вообще, можно ли ее вынести за скобки?
Вот я отвечу нет. Я с интересом наблюдаю, как мои коллеги-экономисты, оставшиеся в России, пишут документы, вынося это за скобку. И пишут некие проекты развития экономики России, вынося это за скобки. Это абсолютный бред. Я понимаю, почему они это делают. Мне за них очень, грустно и обидно, потому что я понимаю, что они люди умные, квалифицированные, но просто не хотят жить и жить на свободе. Я понимаю, почему они это делают. Но это невозможно. Для того, чтобы вернуться к нормальной ситуации, нужно снять с России санкции. Нужно опять вернуться в международное разделение труда. Пока не решена проблема СВО, эта дорога закрыта. А без этой дороги в России ничего сделать нельзя. Но смотрите, давайте обсуждать. Как Россия может сейчас альтернативно развивать экономику? Может ли она, значит, подняться на сотрудничество с Китаем?
Да.
Нет. Просто не может. И давайте я сошлюсь, опять же, не на какого-то там пугающего профессора, а на мэра Москвы, господина Собянина. Хотите? Да запросто, я же могу, я же все собираю, я все читаю. Что говорит мэр Собянин? Он вышел с вытянутым лицом и грустно сказал: мы-то думали, что у нас на Востоке друзья, они нам помогут, они нам дадут технологии вместо этих мерзких европейцев. А они нам технологии давать не хотят. Они говорят: покупайте полностью готовые изделия, технологии давать не будем. А там, где дают, просят двойную, тройную цену. И мы на Востоке ведем такую же экономическую войну, как на Западе.
Если я правильно помню, специалисты по Китаю говорили об этом еще задолго до спецоперации.
Конечно. Зачем Китаю развивать Россию? Какой в этом для Китая интерес?
Просто Китай воспринимали как аналог Запада.
Это совершенно разная история. Угу. Еще раз, Запад выносил производство в Китай как во всемирную фабрику. Спрашивается, всемирной фабрике Китаю зачем нужна Россия? России только рынок сбыта. Больше ничего. Зачем ей?
А как рынок сбыта Китая, Россия может подниматься вот за счет того, что она рынок сбыта?
Нет, для этого нужно, чтобы сама страна прикладывала какие-то усилия, чтобы научиться что-то производить.
Но на Китае свет клином не сошелся.
Да что вы говорите? А где еще какой у вас есть свет?
Индия у нас есть.
Да что вы
у нас
говорите?
Много друзей.
Ой, это такая интересная тема.
Ботсвана.
Глобальный юг, да, это
да,
называется?
Вот.
Прелестная тема, глобальный юг.
У России налажено военное сотрудничество с государством Свазиленд, я точно
помню. Я знаю,
помню,
да, это классно.
Да.
Значит, проблема состоит исключительно в том, что, скажем, если в Китае вы можете купить практически любую гамму продукции, то в Индии нет. Мы из-за этого попали в беду. Мы же отгрузили огромное количество Индии нефти, получили огромную массу денег в рупиях. На эти рупии бы купить индийские товары и завезти в Россию было бы славно. Нечего покупать. Нечего покупать. Индия совсем не Китай. Это совсем не то. И она не будет. Я там, ну, в общем, как бы ситуация такова, что, ну, в общем, да, может быть, Вьетнам что-то может, но тоже Вьетнам тоже не Китай. Нет ни объема, ни тот ассортимент. Поэтому получается, что на Китае свет клином сошелся. А больше на глобусе никого нет.
Получается, что у Советского Союза худо-бедно был СЭВ. СЭВ, по-моему, это называется.
Правильно,
Совет экономической взаимопомощи.
Да.
А глобальный юг не может для России быть таким СЭВ.
Конечно.
Потому что он слишком бедный.
Конечно. И отсталый. Ну, смотрите, вот СЭВ, ведь он был, ну, как бы вам объяснить, там были страны вполне с неплохим производством. Там была прежде всего немецкая промышленность. Там была чешская промышленность, Чехословакия. Напоминаю, что Чехословакия еще ко временам Второй мировой войны была одной из самых развитых промышленных стран Европы, и Гитлер захватывал Чехословакию именно как военное производство. Так что там была Чехословакия с ее промышленностью, там была Венгрия.
Югославия.
Вот, то есть там было откуда чего брать, и в этом смысле это была такая более устойчивая конструкция. И народу было 280 миллионов.
А для военного сотрудничества был Варшавский договор,
да,
которого у современной России тоже нет.
Нет.
Конечно, не...
Да, поэтому труба пониже, и дым просто еле-еле заметен на фоне голубого неба. Вот это катастрофа, которую Россия старается не замечать и делать вид, что она абсолютно аналог Советского Союза. Ничего похожего. И самое главное, еще раз повторю, Советский Союз доживал и дожевывал тот человеческий капитал, который он наследовал от Российской империи. У нынешней России этого капитала просто нету. Он не воспроизвелся.
Без союзников, которые реально помогут.
Нету таких союзников. Никто не будет ей помогать. Китай не будет России помогать. Ну, о чем вы говорите? Вот смотрите. Вот показательная вот эта цифра, это как сокращает активы китайские банки в России. Видели эту цифру? Да. Один на 35, другой на 27%. Это значит, что я понимаю, что у меня нет светлых перспектив в работе с российской экономикой. Зачем я буду здесь держать деньги? Под что? Нет, я их увожу, потому что Россия мне теперь неинтересна. Но никто ничего не будет дать.
Скажите, а бывшие наши друзья, ныне недружественные нам страны, в принципе заинтересованы в том, чтобы когда-то возвращаться в Россию? Или они больше никогда этого не захотят?
Хороший вопрос. Вот я тоже над ним думаю. Знаете, я думаю, что нет, не очень. Объясню. Они когда входили в 90-х годах, то я с ними тогда очень много общался. Ну, такая была у меня забавная полоса жизни. Я работал в Российском Союзе промышленников и предпринимателей. Практически каждый день меня вытаскивали общаться с делегациями западных бизнесменов, которые выясняли, что такое за зверь России. И мы им-то много чего говорили. Они тогда в это дело поверили, вложились туда, построили заводы. Много чего сделали. Но было, ну, как вам сказать, было некое такое... разумное ожидание, что все-таки огромная страна, 146 миллионов, тогда чуть поменьше было, огромная территория, стабильные продажи нефти и газа, доходы, валюта будет, есть под что строить завод, есть стрёмкость рынка, есть смысл сюда входить. Что произошло? За 30 лет они изучили российский рынок вдоль и поперек и выяснили, что он, ну как вам сказать, неперспективный.
Ну как неперспективный? Mm-hmm. Ну если они...
Неперспективный
рынок. Даже сейчас не уходят до конца. Даже сейчас тихонько
возвращаются. Ну, потому что, ну, еще раз. Я вложил когда-то деньги. И то вот вы тут про Хенкель вспоминали, да? А у вас Юнилевер уходит, вы знаете?
Да.
Вот.
Ну, как уходит? Ну, продают.
Продает, да, уходит. Ну, потому что все. Ну, посидели, решили, что все-таки лучше, ну, куда-то в другое место вкладываться. Поэтому, конечно, они не будут сейчас так активно входить. Еще раз.
Возвращается Volkswagen.
Ну, Volkswagen сейчас куда угодно готов уйти, лишь бы с Германии уйти. Это понятно. Но это тоже не от радости. Значит, вопрос в чем? Я не очень уверен, что они могут сюда захотеть возвращаться. Санкции продолжают действовать. Расчеты по-прежнему крайне сложны, и можно попасть под вторичные санкции. Картина же такая, что Россия обречена теперь на военные расходы, ну, практически на несколько поколений. Обречена в любом варианте.
Получается, что для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, нужно прекратить СВО.
И
а
после
прекратить
этого
СВО
несколько...
нельзя,
да,
потому что жизнь от этого станет еще хуже.
Еще раз. Бывает ситуация, когда страна загнала себя в такую беду, что все варианты плохие. Есть совсем плохие, есть менее плохие.
А какой менее плохой?
Менее плохой – это вариант тяжелый. Это прекратить войну, каким-то образом рассчитаться с Украиной и начать потихонечку снимать санкции. Это уж страшный вариант, россияне даже обсуждать его не хотят. Но он дает шанс, что хотя бы там через поколение там можно будет выйти в нормальную жизнь, опять начать встраиваться в мировое хозяйство, начать поднимать экономику. Все остальные варианты еще хуже.
Это вот то, что вы сейчас сказали, надо будет отрезать просто.
Я понимаю. Но я понимаю, что так когда-то не хотел говорить Навальный, но это ему на пользу не пошло. Но это ровно так. А ничего другого быть не может. Ну, потому что, смотрите, давайте рассмотрим все варианты. Я же готов обсуждать. Да, Россия побеждает Украину. Уничтожает полностью украинское государство, захватывает территорию, значит, до границы с Венгрией.
Освобождает
от нацистов и прочих нехороших людей прямо до самой границы с Венгрией. Что она получает? Она получает огромную, жутко разрушенную территорию с уничтоженной инфраструктурой, населением, которое не зарабатывает деньги, потому что экономика разрушена, население довольно враждебное, и население, которое ведет партизанскую войну.
Мы это видели 8 лет в Донбассе, ничего страшного.
Но когда вы это помножаете на территорию Украины, вы просто вспоминаете историю. А я ее хорошо помню, что такое была Западная Украина после Второй мировой войны. Вот там как раз все это было. Мощное партизанское движение. И надо будет держать большие гарнизоны на территории Украины и проводить усиленное такое замерение населения, что будет стоить очень больших денег. И военные расходы будут огромны все равно. Да? Если Россия проиграет, что тоже вы, конечно, вырежете, то она окажется в ситуации, когда ее заставят платить Украине. И эти деньги надо будет вынимать из бюджета, а на это денег у России нет. Поэтому полная катастрофа. Поэтому Россия будет пытаться пойти по третьему варианту ни войны, ни мира. Россия будет тратить кучу денег на восстановление вооружения, которое потеряли. Это опять не я говорю. Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что мы должны даже если... Произвести огромную массу оружия взамен того советского, который мы сейчас потратили. Если бы не было его, мы бы вообще не выжили. Значит, Россия будет тратить огромное количество денег по-прежнему на производство оружия, по-прежнему будет хорошо развиваться военно-промышленный комплекс, там по-прежнему будут заказы, там по-прежнему будут деньги, гражданская экономика будет работать как донор, отдающая прибыль на эти отрасли. Что там будет с экономикой гражданской, очень сомнительно.
Но это значит, что у нее будет прибыль.
Зависит от того, какие будут издержки. Опять, Ира. Прибыль рождается как разница.
Вы сказали, что она будет отдавать прибыль военным.
Значит, ну, прибыль все, будет? Что сможет.
Я хочу вернуться к Западу.
Давайте.
Он же не заинтересован иметь рядом с собой огромную нищую страну. Наверное, он заинтересован как-то вернуться и помочь ей, как это у нас у них называется, встать с колен.
Ну, или это очень сложный вопрос. Вы строите некую гипотезу, а я не знаю ответа на нее. Вы пытаетесь залезть в голову западным политикам, а я не уверен, что вы там можете вообще что-то найти. У меня такое ощущение, что западные политики сами не знают, чего они хотят от России. Я думаю, что ситуация будет простая. Они просто возведут максимально железный занавес вокруг России, а дальше живите как хотите. А если будете умирать с голоду, мы вам дадим продукты питания, но в обмен на ядерное оружие и баллистические ракеты. Вот это Путин. А все остальное, как Россия будет жить? Это никого в Европе не волнует. Знаете, есть образ, который я когда-то воспринял очень так четко. Его нарисовал Збигнев Бжезинский. Бжезинский ненавидел Россию и всеми силами пытался помешать ей жить. И однажды он приехал к нам в Москву. Это было, мне кажется, при Горбачеве где-то. И его попросили выступить в МГИМО, насколько я помню. И он там читал лекцию. И его спросили студенты, как он видит вот со своих, так сказать, позиций отношения России с Европой и вообще с развитым миром. И Збиг, его звали так, друзья, Збиг, он нарисовал картинку на доске, очень объясняющую. Картинка была очень простая. Была нарисована речка такая. У нее два берега. Один, как всегда, маленький, низкий, другой высокий. Значит, на низком берегу, значит, стоят маленькие красивые домики, над ними дымок. Это, значит, Европа. А высокий берег, значит, там стоит какая-то крепость недостроенная, на крепости сидит на стене медведь и смотрит на эти домики, а крепость недостроенная, с нее кирпичи сыпятся. И вот Бжезинский говорит, вот наше видение это такое, недостроенная крепость, в которой кирпичи сыпятся. Наша главная забота по отношению к России, чтобы кирпичи не сыпались на нашу голову. А что там происходит за вашими стенами, нам троюродно абсолютно. Я понятно объяснил?
Не то слово.
Умный был человек. Но не очень такая приятная картина. Никто не будет заинтересован Россию развивать. В начале 90-х, да, была такая идея. Они хотели нам помогать. Они тогда России восхищались как страной, сбросившей иго коммунистов. Это было очень сильно. Была масса программ помощи. Они считали, что Россия выйдет из-под коммунизма, станет цивилизованной, приятной, дружной страной, создаст хороший рынок сбыта, который дополнит Европу и даст ей мощный толчок к экономическому развитию. Все это были иллюзии. Почти ничего из этого не сбылось. А уж теперь, ну что, когда они уже даже и от газа отключились, и от нефти, то зачем им Россию развивать? Единственная забота, чтобы отсюда вот никакая зараза в Европу не попадала.
Кирпичи не
сыпались. Стена и прекращение доступа из России во весь цивилизованный мир. А дальше живите как хотите. Мы не хотим вмешиваться в вашу жизнь.